Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 627 выпуск. Мы с вами в 6 главе послания к Ефесянам. И мы говорим о церкви как воине Иисуса Христа. То есть не мы, конечно, а апостол Павел представляет церковь как воина Иисуса Христа. Интересно, что относится это и к церкви в целом, и к каждому конкретному верующему в частности. Если мы во Христе, то мы будем участвовать в некой битве, некой войне. И об этом мы сегодня с вами будем размышлять. И начинается все с подготовки воина. Начинается подготовка это с отношений между мужем и женой. Если они во Христе, то они отлично знают, что такое любовь. Понимаете, любовь – это ведь, с одной стороны, не про милое и сладкое чувство, когда вот, как одна девушка сказала, когда прям паришь. Да, любовь также это не про доминирование одного над другим. Лидерство это не про то, что муж стукнул рукой по столу и крикнул «вот только так будет». Я как-то уже рассказывал, но перескажу замечательную историю про то, как один мужчина пришел в церковь с рукой перевязанной, забинтованной, и, как выяснилось, там гипс даже, не только бинт, а гипс. А что случилось? Он говорит, ну я в футбол играл и так вот неловко сыграл, ну вот как же только рукой, не очень понятно, но, короче, у него перебинтована рука, а жена смеется. Как муж в гипс попал? Она говорит, вы знаете, говорит, пастор, вам мой муж не рассказал, я все-таки скажу так потихонечку, никакой футбол он не играл. Мы с ним поссорились, на кухне о чем-то спорили, и он со всей силой врезал рукой по столу. Ну, во-первых, со всей силы, во-вторых, неудачно врезал и вот реально сломал руку, попал в гипс. Вот так он настаивал на своих правах. Конечно, лидерство не про это. Лидерство про то, что мужчина всегда берет инициативу. Дело женщины отвечать на эту инициативу. И важно здесь, чтобы мужчина знал Господа, чтобы ходил с Богом. В свое время Авигея не могла отвечать на инициативу глупого мужа. Ну, там, в общем, было понятно, что Давид вот-вот разрушит их дом. И тогда Авигее пришлось брать всю эту историю в свои руки. Поэтому, если женщины начинают брать ситуацию в свои руки, конечно, это может означать, что женщины выходят за те рамки, которые поставил Бог. Но это, возможно, также и что мужчины не соблюдают того и не делают того, чего ожидает от них Бог. Поэтому у женщины не остается выбора. Знаете, когда женщина становится лидером, я лично не думаю, что это хорошо, но есть немало таких семей, где это так. И иногда это бывает даже по совместной договоренности. Но мне кажется, что мудрая женщина, по крайней мере, даст мужу почувствовать, что управляет всем именно он, она даст ему возможность все-таки принимать решение, а не будет все тянуть на себя. Дальше мы с вами видели отношения между родителями и детьми, и после этого отношения между хозяевами и рабами. Мы с вами сделали такой перенос, перебросили мостик к современной жизни. Отношения между работодателями или начальниками и работниками или подчиненными. Дальше перед нами было описание врага, с которым мы имеем дело. Это духовный враг, это демонический враг. Это тот, кто сегодня воюет против Божьих детей. Сегодня большая часть церкви забыла об этой битве. И нам кажется, что если нам хорошо и удобно, то хорошо и вокруг нас, и все очень здорово, и вот ничто нас не смущает. И, читая послание к Ефесянам, мы прежде всего узнаем, что битва идет в духовной сфере. Пребывают ли члены церкви в Святом Духе? Не предаются ли они сплетням? Не получается ли, что люди друг друга осуждают, а то и поедают? Как-то мне рассказывали, говорят, вот у нас было членское собрание в церкви, там было две противоречащие друг другу группировки. Я говорю, ну и чем все кончилось? Они говорят, ну, в конце концов, все друг друга съели, один пастор остался. Я вам скажу, это удивительная история сама по себе, потому что зачастую съедают именно пастора. Как здесь остался один пастор, я до сих пор не понимаю. Но не случайно сначала апостол Павел говорит о пребывании в Святом Духе, об исполнении Духом, а о том, какое место мы имеем в Господе. Понимаете, если нет этого места в Господе, если нет пребывания в Святом Духе, то мы терпим поражение, даже если финансово у нас все хорошо. Интересно еще и вот что. Если финансово все хорошо, и мы при этом забываем об источнике нашей силы, при этом мы забываем о том, перед кем мы подотчетны, ну просто потому что у нас все хорошо, то очень велика вероятность, что вскоре станет и финансово все плохо тоже. Христианские церкви, христианские служения, которые достигли финансового процветания, вот у них такие тучные годы, да, если они при этом во время этих тучных лет отходят от Бога, то в конце концов оно может свалиться к совершенному такому опустошению, когда все плохо. Почему? Да вот именно по этой причине, что отошли от Бога. Интересно, что даже в церкви, да, если эта церковь не заботится о людях, если эта церковь становится самодовольной, то к этой церкви не присоединяются люди. Даже если приходят новообращенные, приходят новые люди, они как приходят, так и быстро уходят. Ну и такую самодостаточную, заботящуюся о себе церковь часто уносит во всякие лжеучения, или во всякие современные модные тенденции, ну а Слово Божие становится ненужным. Мы уже говорили с вами о том, что наш враг — это враг духовный. И когда мы боремся против духовного врага, нам необходима защита. И вот послание к Ефесянам, 6 глава. Мы уже знаем, кто такой враг, мы понимаем, как он выглядит, теперь вопрос о том, как ему от этого врага защищаться. Кстати, почти все предметы вооружения или предметы экипировки, о которых говорится здесь, это экипировка для защиты. Там будет кое-что для нападения, но это будет потом. Но прежде всего это защита. 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев, устоять». И 14 стих. «Итак, станьте». Стоять, устоять, все преодолеть. Ключевая идея здесь – стойте. С одной стороны, Священное Писание говорит о верующих людях как паломниках. И паломники или свидетели должны идти в мир. Говорится также о людях, о нас с вами, как о спортсменах. И как спортсмены мы должны бежать дистанцию, пробегать дистанцию, сосредоточив свой взгляд на Иисусе Христе. Однако, когда мы противостоим дьяволу, наше дело твердо стоять. Я не верю, что мне нужно атаковать дьявола. Дело в том, что дьявол уже побежден. Он побежден смертью и воскресением Иисуса Христа. Более того, он знает о том, что вот он уже проиграл. И не мне биться с дьяволом. Я знаю христиан, особенно молодых христиан, которые готовы с шашкой, да, вот обнажив шашку или обнажив меч, бежать, атаковать дьявола. Однако главная мысль здесь все-таки о том, чтобы стоять. а атаковать будет дьявол. Будут нападения с его стороны. Наша история и наша задача в том, чтобы нам с вами выстоять. Знаете, иногда меня критикуют, вы критикуете, наши слушатели, за то, что я так негативно иногда отзываюсь о поместной церкви. Говорят даже, что я ругаю поместную церковь. Понимаете, я не ругаю поместную церковь. Я люблю церковь Христову. Я уважаю пасторов церкви Христовой. Но я вижу церкви, в которых все меньше народа становится. Я вижу церкви, в которых прирост членов церкви естественный за счет рождения детей. Я вижу церкви, которые неверно представляли себе, где идет битва. И вот эти церкви сегодня пустеют. Очень важно, чтобы поместные церкви поняли, где на самом деле идет битва. Сатана нападает. Наша задача — стоять, причем стоять твердо, и использовать определенное вооружение для того, чтобы, или, скажем так, экипировку, снаряжение, для того, чтобы устоять. На переднем крае, конечно, все равно оказываются пасторы, служители церкви. А кто из вас молится за вашего пастора? Кто из вас поддерживает его в молитве? К сожалению, часто церкви пытаются распинать, извините за такое слово, но в данном случае оно вполне уместно, распинать своих пасторов, тех, кто проповедует им Божие Слово, нападать на них. Я неоднократно говорил с пасторами, которые терпеть не могут идти на членское собрание в церкви. Почему? Потому что они знают, что нападения будут и слева, и справа. Вот какое бы решение пастор ни предложил, в любом случае будет нападение. Не надо этого делать, и причин, по которым этого делать не надо, на самом деле много. Я сейчас назову одну из них. Не надо нападать на вашего пастора, потому что на него уже нападает некто другой, на него уже нападает дьявол. Лучше поддерживайте его руки, как в свое время, помните, когда израильтяне поддерживали руки Моисея для того, чтобы в битве им иметь успех. Вот этого пасторам, служителям церкви зачастую не хватает. А когда мы начинаем воспринимать пастора как мальчика для битья, мы тем самым играем на руку не кому-нибудь, а именно врагу, который очень хочет, чтобы мы пастора именно так и воспринимали. Ну а дальше, 14 стих, начинается описание нашего снаряжения в этой борьбе, или точнее, в этом противостоянии. Да, 14 стих начинается словом «Итак, станьте». «Станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности». Здесь уже в четвертый раз верующему говорится, чтобы он встал, чтобы он стоял. Кстати, апостол Павел в данном случае не умоляет. Он не просит, как в четвертой главе. Помните, мы с вами читали, я обратил внимание на тон апостола Павла. Это 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». В данном случае этого уже нет. Тут он дает приказ, как Божий слуга и как Божий апостол. Он говорит: «Встаньте и будьте во всеоружии».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот здесь очень важно наше снаряжение. И давайте начнем. Я не буду сейчас делать то, что часто делают в проповедях, когда проповедники рассказывают о каждом предмете снаряжения. Я выделю лишь некоторые из них. «Припоясав чресла ваши», то есть пояс ваш, «истинную». Да, вот это ремень, это то, что опоясывает воина. Но тут важно понимать одно. В то время это опоясание было не просто узким ремешком, а таким широким поясом, который держал всю одежду. Потому что у них не было пуговиц и других застежек. Значит, если пояс слетел, или если пояс развязать, то все остальное развалится. Старые фильмы мне вспоминаются. Знаете, как любили смешить в старых кинокомедиях? Было несколько трюков таких. Те, кто постарше, конечно, помнят. Ну, один из известных трюков, который есть во многих кинокомедиях, в разных вариантах это обыгрывается, это вот герой бежит-бежит, и с героя слетают штаны. Он может не бежать, с него просто слетают штаны. И почему-то, когда с героя слетают штаны, зрителям становится смешно. Ну, в разное время, в разных культурах эти штаны слетают по-разному, но вот общее такое есть. И говорят, что это забавно. Так вот, если расстегнуть или снять пояс вот этого воина, о котором говорится здесь, то слетят не только штаны, разлетится все остальное. И мы с вами опоясаны истиной, опоясаны Божьим Словом. Помните, Христос говорит: «Слово Твое есть истина». И сегодня я вижу немало умных людей, которые не знают Божьего Слова, и которые при этом говорят глупости именно по этой причине. Многие из них растеряли свидетельство о своей жизни, потеряли свое направление со Христом именно по той причине, что они не были припоясаны, они потеряли это опоясание. И, знаете, порою ты даже вот в церкви слушаешь какие-то вещи, допустим, личное свидетельство, какой-то рассказ, и он красиво звучит. Но ты слушаешь и понимаешь, что человек, который это рассказывает, очень рискует как раз в данный момент растерять свою духовную одежду. Он либо начинает очень подробно говорить о том, в каких отвратительных грехах он жил когда-то, и об этих отвратительных грехах он говорит совершенно абсолютно таким упоением. Либо он рассказывает о том, как вот он противостал всему, и какой он молодец. О Боге говорится меньше, чем о нем. Он сам противостал. А это, между прочим, в церкви звучит. Либо, и это, кстати, довольно часто, человек начинает свидетельствовать, рассказывать о своем пути к Богу, и, ну, скажем так, вместо того, чтобы говорить о Христе, о том, как Христос его вел и ведет сейчас, он начинает говорить о своей общине, о своей поместной церкви, о своем пастыре. Я не против того, чтобы мы говорили о своей поместной церкви, о своем пастыре, но зачастую все это начинает занимать место Христа. И очень часто возникает мысль: сейчас этот человек потеряет не только штаны. И еще одна мысль. Каждый элемент этого вооружения или этого снаряжения указывает на Христа. Слово Божие – истина, но Христос также говорит: «Я – путь истины и жизнь». Так что свидетельство, не прославляющее Христа, не просто бессмысленно или не просто бесполезно, оно просто вредно. Я такой крутой, я такой хороший, я вот окончил вот это училище, или этот колледж, или этот институт. Я играл там-то, там-то, я работал там-то, там-то, мне рукоплескали там-то, там-то. И вот теперь я хочу осчастливить Бога своим участием в этом служении. К сожалению, некоторые свидетельства подходят буквально к этому. И знаете что? Пока мы припоясаны словом истины, нам самим нечего сказать миру, кроме того, что открывает нам это слово. Ну, то есть, если мой пояс — это слово истины или просто Божья истина, то я ее буду нести, ничего больше. И дальше читаем: «И облегшись в броню праведности». Что это за броня праведности? Броня закрывала грудь человека. И прежде всего она закрывала наше сердце, да, вот человеческое сердце. Почему это очень важно? В чем здесь смысл? Давайте начнем с того, что когда апостол Павел говорит о праведности, чаще всего он говорит именно о Божьей праведности. То есть праведности Иисуса Христа, которая вменяется нам. Именно Христос, наша праведность, Он оправдывает нас, Он дает нам возможность стоять праведными перед Богом. И вот существует праведность, которая нам вменяется, праведность, которая дается во Христе. И этой праведностью, броней этой праведности закрывается наше сердце, потому что сатана будет обвинять нас, он будет показывать, что в сердце что-то не то, в сердце что-то не так. И тогда ты говоришь: нет-нет-нет-нет, это Божья праведность, я спасаюсь ей. Но здесь есть одна очень важная вещь. Порой Бог действует через нашу совесть. И это не сатана пытается нас как-то уловить, это Бог нас обличает. Вот когда Бог нас обличает, ответ на это — покаяние. Раскаяться в том, что есть в нашей жизни и в нашем сердце. Иногда приходится встречать людей, которые продолжают вести духовную битву, даже при том, что под этой броней, под броней праведности Иисуса Христа, нераскаянное сердце. В жизни человека грех. Ему бы прийти к Богу, ему бы сказать Богу: «Господи, прости меня». А он продолжает жить, как будто ничего не случилось. Он продолжает жить, как бы все нормально, все в лучшем виде. Очень важно, чтобы сердце нас тоже не осуждало. Очень важно, чтобы сердце было раскаявшимся перед Богом. Я перечитаю 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истину», то есть это та истина, которая действительно нас защищает, и этой истиной Божьего Слова вся одежда, все это вооружение, все это снаряжение на нас держится, иначе оно просто разлетится. И дальше: «И облегшись в броню праведности». Да, это Божья праведность, это Божие действие, это праведность Христа, которая вменяется нам. Но нам также говорится и о покаянии, о том, чтобы у нас было раскаянное сердце. И мы не имеем права, ведя эту духовную битву, пренебрегать своим сердцем. Ну а дальше говорится об обуви воина и обув ноги в готовность благовествовать мир. Мы часто говорим о том, что вот здесь движение, да, мы идем благовествуем, это действительно так. Но обувь, хорошая обувь, дает не только удобство в движении, она также дает и основание, возможность твердо стоять на земле. Вот благовествуя мир или будучи готовыми благовествовать мир, мы прежде всего стоим на камне, на основании. И это основание Христос. Никакого другого основания для нас нет и в принципе быть не может. Когда мы обуваем ноги в готовность благовествовать мир, мы прежде всего стоим твердо на этом основании. И это основание особенно важно для нас, когда мы противостоим сумасшедшему миру. Я сейчас скажу о том, что, я думаю, многим из вас знакомо. Мне так это точно знакомо. Я убежден, что не только мне. Это ощущение, когда почва выходит из-под ног. То есть все меняется, все переосмысливается. Я буквально недавно слушал один материал по радио, где, в частности, объяснялось, что раньше говорили «блудница», и это обидно. Потом говорили «проститутка», и это тоже обидно, и «проституция» — это тоже обидно. И участник беседы объяснял, что этих людей нужно называть работниками сексуальной сферы услуг. И вот это новое, и это не обидно, и это нормально, и это равноправие. Поэтому, говоря о, допустим, там тема была «легализация проституции», он говорит, об этом в принципе рассуждать не надо. Необходимо говорить о том, как узаконить сексуальную сферу услуг. Вот так, друзья. И я не знаю, как у вас, а я слушаю, и почва из-под ног вырывается. А нам сказано благовествовать мир. И мир, в котором действительно зло, в котором кошмар, нуждается в благовестии мира, которое исходит от Христа. Вот как еще благовествовать? На чем стоять? Ответ здесь очевиден. Стойте на этом основании, когда вы благовествуете миру. Миру, в котором тьма. И, кстати говоря, удобная обувь действительно дает нам возможность двигаться, идти вперед. Нам удобно, нам ничто не жмет. Но также давайте помнить, что все-таки Павел происходит из Израиля. И израильтяне хорошо знали, что такое ходить по, ну, скажем так, по горной местности, когда иногда камушки из-под ног вырываются. Обувь должна была быть такой, чтобы идти на новую территорию и при этом не упасть, при этом удержаться. И вот здесь важно то, о чем мы читаем, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Опять-таки, это парадоксально. Мы в современной нашей жизни эту парадоксальность можем даже не заметить. Зачастую государственные деятели посылают друг другу письма весьма воинственного содержания. Если вы не сделаете то-то и то-то, будут вот такие-то плохие последствия. Новые компании приходят на рынок, и они, конечно, бьются за клиентов, бьются за потребителей. А вот конкурентам они, по большому счету, посылают сообщение: мы вас уничтожим. Благовествовать мир – дело непростое. Более того, для нашей греховной природы благовествовать мир – дело неестественное. Но именно к этому неестественному, а сверхъестественному делу мы и призваны. Духовная битва – не должна отвлекать нас от нашей главной задачи. Мы не можем сказать: сейчас тут с сатаной разберемся, сейчас тут искушением противостоим, и вот тогда мы будем благовествовать мир. Нет-нет-нет. Помните, как в свое время строили стену израильтяне, восстанавливали стену под руководством Неемии? Они в одной руке держали меч, чтобы защищаться. Но другой рукой они продолжали строить. У них было и то, и другое. И вот это неизменно. Да, сегодня мы все участники духовной битвы. Битва это происходит прямо сейчас. Но эта битва не освобождает нас от призвания и от необходимости и от Божьего поручения благовествовать. Мы не можем сказать: сейчас битву закончим, и тогда будем благовествовать. Потому и обувь, которая, с одной стороны, дает возможность твердо стоять на ногах, а с другой стороны, идти вперед. К сожалению, здесь нам придется с вами прерваться. Мы продолжим этот разговор в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.